Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 20 мая 2015 года. Знамена 12 станов. На главном знамени Иуды первые буквы имен трех працев Авраама, Ицхака и Якова. Надпись на главном знамени Рувена содержала вторые буквы имен наших працев. На главном знамени Ефраима написаны были третьи буквы имен наших працев. Большой комментарий, глава Бамидбар. Флаг отображает основное свойство каждой группы из 12 колен, которые выступают в правильной связи между собой, чтобы обратить в свойство отдачи, постоянно проявляющиеся в ней, все более ярый эгоизм. Поэтому знамена нельзя путать или переставлять. Они должны двигаться в соответствии один другому, как тело человека передвигается с учетом его моторики, так должна двигаться общая душа, правильно переваривая и исправляя тот эгоизм, который проявляется в ней с прегрешения Адама. Таким образом, общая душа должна все время обращать эго в свойство отдачи и любви. На знаменах начертано множество имен и буквосочетаний, обозначающих правильную последовательность в исправлении свойств. Все свойства взаимосвязаны, но главное среди них — нет ни одного плохого. Допустим, ты вор или лжец или предатель. Казалось бы, что в этом хорошего? Но если взять 10 грамм лжи, 20 грамм краденого и 30 грамм предательства, правильно перемешать и исправить на обратное, то получится следующая ступень. То есть правильное сочетание букв, келим, сосудов по трем линиям дает четкую инструкцию, как пошагово двигаться вперед в исправлении нашего разбитого эгоизма. Изображение на флаге каждого стана символизирует какую-то часть общей души. Каждый знает, как правильно сочетать себя со всеми остальными, чтобы шаг за шагом двигаться вперед. Допустим, в группе из 10 человек все обязаны правильно, в соответствии друг с другом, соткать общую основу для проявления все больших условий раскрытия Творца. Именно так осуществляется 40-летнее хождение по пустыне. Вопрос. Есть ли разница между первой, второй и остальными буквами имени на знамени? Ответ. Конечно. Но дело в том, что они располагаются так же, как четырехбуквенное имя Творца Юд-Кей Вав-Кей. Даже если это и другие буквы, они в частном порядке заменяют его имя. Кетер и четыре буквы — это основа 10 сферот духовного сосуда. Невозможно достигнуть свойства отдачи любви в Малхут, если ей не предшествует 9 первых сферот. Это значит, что абсолютная отдача в самой первой сфере Кетер должна пройти 10 всевозможных фильтров изменений в различных свойствах эгоизма, пока творение не достигнет последнего этапа, который позволит ему реализоваться в свойстве отдачи, подняв себя до уровня Творца. Из телевизионной программы «Тайны вечной книги» 31 декабря 2014 года.
Радиоверсия.
Иерусалим — совершенный город. Вопрос. Как получилось, что три мировые религии, имеющие столько разногласий друг с другом, сходятся в том, что Иерусалим — святой город? Ответ. Все три мировые религии связаны с Авраамом и с тем, что наука Каббала ушла в скрытие. Около 2000 лет назад, после разрушения второго храма, народ Израиля упал с духовной ступени, на которой до того находился, и из братской любви впал в беспричинную ненависть. Все, что евреи до того вынесли из святых каббалистических книг, превратилось в иудаизм периода изгнания. Так развился иудаизм. За ним христианство, а затем ислам. Все эти религии возникли потому, что народ Израиля потерял свою духовность. И христианство, и ислам позаимствовали из иудаизма его символы. И потому Иерусалим стал для них святым городом. Все чувствуют, что в этом городе есть нечто особенное. И евреи, и мусульмане, и христиане, ведь такое отношение в человеке воспитали с детства. Но одно дело — приписывать святость камням, а другое дело — построить Иерусалим в своем сердце. Иерусалим означает «совершенный город». Это свойства, в которых человек раскрывает Творца. Высшая сила отдачи и любви раскрывается на земле Израиля, Иерусалиме. Сердце — это все желания человека. Раскрыть Творца — это значит достичь таких исправленных свойств, которые позволяют мне отдавать всем. Если я выхожу из своего эгоизма и начинаю любить ближнего, словно самого себя, то раскрываю в этом стремлении землю Израиля. Яшар Эль. То есть прямо к Творцу, совершенный город Иерусалим. Мои исправленные отдающие свойства, и в них храм и Творца, сливаясь с ним. Все в итоге стремятся достичь этого истинного понятия Иерусалим. Только не знают, что за ним скрывается. Все люди обязаны пройти такой процесс внутреннего построения себя, независимо от религии, которую они исповедуют. Ведь мы все вышли из Вавилона. Часть присоединилась к Аврааму и ушла вместе с ним, а часть вавилонян тогда еще не была к этому готова. Но в итоге все должны прийти к тому, как написано, «Все узнают меня от мала до велика, и мой дом назовется домом молитвы для всех народов. Соберутся в нем все народы мира». Поэтому Иерусалим находится в центре общего внимания, ведь все народы должны собраться в нем не в физическом смысле, а в духовном. Религии лишь подготавливают человечество на той ступени, где мы сейчас находимся, прийти к раскрытию Творца. Вопрос. Как будет выглядеть наш мир, когда каждый человек построит Иерусалим в себе? Ответ. Все люди станут братьями. Понятие «Иерусалим» означает, что мы все соединены друг с другом и становимся братьями, как один человек с одним сердцем. Это состояние называется «совершенный город». Вопрос. В этом случае уже не важно, какую религию исповедуют? Ответ. Тогда уже не будет никаких религий. Все они исчезнут, замененные знанием Творца. Как сказано, «Знай Творца своего». Из 564-й беседы о новой жизни 7 мая 2015 года.
Радиоверсия.
Низы могут, верхи хотят. Скудный язык политиков. Вопрос. Можем ли мы обратиться со своим посылом к мировым лидерам и продемонстрировать им экономическую выгодность социального объединения? Можем ли мы доказать политикам, что лишь социальная реформа, направленная на сплочение общества, позволит успешно реализовать другие начинания, которые в противном случае приведут лишь к новым неудачам? Ответ. Полагаю, достаточно, если они предоставят нам возможность сформировать системы вне политического объединения народа. Ведь на это не способно ни одно правительство. Вопрос. В интересах ли власти такое объединение? Ответ. Да, если оно протекает хорошо и гладко, не угрожая верхам. Ведь в сплоченном обществе утихают страсти, снижается насилие, затухают конфликты. Вопрос. Тогда почему власти не ведут работу в этом направлении? Ответ. Если бы лидеры прислушивались к науке Каббала и понимали механизмы происходящего, тогда другое дело. Однако их видение ситуации еще более искажено, чем у экономистов. Экономист следует своим теориям и представлениям, а если они не срабатывают, находят другие. С другой стороны, люди, управляющие страной, любой страной, имеют ограниченный набор средств, деньги и силовые структуры. На той же базе строятся их внутренние взаимоотношения. Другого языка политики не понимают. Так уж они устроены. Именно благодаря силовым противостояниям они пробираются наверх. И, соответственно, наиболее беспощадный оказывается выше всех. Таковы законы эгоистического общества. Не революция, а преображение. Вопрос. Кто именно начнет объединяться в ее рамках? Откуда, в принципе, пойдет процесс? Снизу или сверху? Ответ. Прежде всего, этот процесс пойдет не под нажимом с той или иной стороны. Обучаясь по методике объединения, люди поймут, как надо налаживать взаимоотношения. И пускай их будет поначалу немного, скажем, 10%, затем 15-20%. Но это изменит лицо страны. Подводные течения повлияют на всех остальных. Ведь мы взаимосвязаны в общей интегральной системе. И меняясь сам, я неизбежно меняю тебя. Если мы по-настоящему обучаемся объединению, большую часть дня, то генерируем мощнейшую силу, которая воздействует на страну, придавая ей новую основу, новый дух. Его можно будет ощутить повсюду. Внезапно на виду у всех появятся люди, чувствующие себя соединенными со всеми. Так мы повлияем и на средний класс, и на верхние эшелоны. Реальная выгода. Вопрос. Есть ключевые фигуры, которые стоят во главе регулирующих органов, средств коммуникации и прочих институтов, определяющих умонастроение в стране. Чем мы можем заинтересовать их, помимо всеобщего успокоения? Есть ли у нас еще какой-то посыл, экономический или социальный? Ответ. Разумеется. Мы можем показать руководству страны и экономистам реальные цифры, подсчеты прибыли, которые получит государство, если 10 или 20% населения составят между собой сеть добрых взаимоотношений. Это понизит госрасходы, ударит по черному рынку, укрепит институт семьи, сократит количество случаев, требующих привлечения различных инстанций полиции. Таким образом, речь идет о масштабной экономии средств и ресурсов. А главное, мы достигнем равновесия. Целый сектор в стране будет доволен жизнью не по опросам, а по-настоящему. В противном случае пришлось бы тратить намного больше, чтобы поддерживать хотя бы элементарный уровень довольства населения. Из телевизионной программы «Решение» 6 мая 2015 года.
Радиоверсия.
Дар у горы Синай, ожидающий получателя. Вопрос. В чем смысл праздника дарования Торы? И что значит, что мы получили Тору? Не видно, чтобы мы исполняли ее заповеди. Скорее получается наоборот. Написано «Не укради», мы крадем. «Не желай чужого имущества», мы желаем. Как Тора связана с нашей сегодняшней жизнью? Не ошибся ли Творец, дав Тору именно народу Израиля? Ответ. Есть дарование Торы, а есть ее получение. Проблема в том, что хотя Тора была нам дарована, но мы ее так и не получили. Сегодняшнее израильское общество очень далеко от того, каким должно быть, живя по законам Торы. Поэтому мы все еще считаемся находящимися в изгнании. Вопрос. Но ведь мы получили Тору, у нас она есть. Ответ. У нас есть книга, на которой написано Тора. Но этого недостаточно. Тора — это высший свет, возвращающий к источнику. Свет исправляет нашу эгоистическую природу, приводя нас к любви и взаимному участию, пока мы не полюбим других, как самих себя. Это называется реализацией Торы. Тора — это свет, как сказано, «Я создал злое начало и Тору для ее исправления». В еврейском народе заложен самый развитый эгоизм. Недаром наш народ зовется жестоковыйным. Поэтому мы и получили Тору для ее исправления, свет, возвращающий к источнику. В прошлом, во времена первого и второго храмов, народ Израиля пользовался этим светом для исправления. Но потом он упал с этого уровня, что называется крушением храма, и ушел в изгнание. Это изгнание из жизни, основанное на законе любви к ближнему. Сегодня никто уже даже не думает о любви к ближнему. От Торы остались лишь внешние традиции. Вопрос. Мы еще не получили Тору, потому что не все выполняют религиозные заповеди? Ответ. Речь не идет о религиозных заповедях. Закон Торы — это любовь к ближнему, как к самому себе. Рабби Акива называет это великим правилом Торы, включающим в себя все остальные заповеди. Поэтому, исполняя заповеди механически, человеку стоит проверить, а приближает ли это его к любви к ближнему. Или, может быть, даже отдаляет, производит раскол в народе, разжигает ненависть. Та ли это Тора, что мы получили? Мы получили высшее средство, ведь Тора — это свет, высшая сила, которая воздействует на нас, если мы выполняем особые условия. Эта сила может исправить нашу природу, давая нам раскрыть высший мир, открыть глаза и увидеть, где мы на самом деле находимся. Тора вечна, и с ее помощью мы тоже можем достичь вечной жизни. Но это лишь при условии, что мы действительно выяснили, что значит подлинная Тора и заповедь о любви к ближнему как к самому себе, объединяющая в себе все заповеди. Из 560-й беседы о новой жизни 3 мая 2015 года.
Радиоверсия.
Человек — лишний элемент системы. Мнение. Мир стоит на пороге нового социально-экономического уклада. Растет производительность труда и перепроизводство. Перелом настанет тогда, когда работы, требующие сегодня участия человека, смогут выполнять механизмами от строителя до официанта и уборщика. Люди станут не нужны друг другу. Человек теряет функцию продавца своего труда, оставшись только потенциальным потребителем. Миллиарды людей потеряют возможность что-то предложить друг другу. Тотальная бесполезность. Миллиарды ненужных друг другу и системе человеческих особей, ищущих пропитание и социализации. Основным глобальным инструментом регуляции системы будет регуляция популяции или войны для поглощения лишних людей. Альтернативным вариантом будущего может быть система с отсутствием утилизации лишних людей. Реплика. Следующая общественная система будет интегральная, построенная на полной, добровольной и равной взаимосвязи, в подобии высшей управляющей структуре мира. Знание, построение и функционирование системы этого общественного устройства мы получим из практического освоения науки Каббала.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.